Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие подписчики канала Лазарева Тут. Если вы еще не подписчики, то, пожалуйста, ткните в кнопочку вот прям пальцем или чем-нибудь еще, чтобы вы подписались на этот канал, потому что я здесь по-прежнему, Лазарева Тут, и тут я встречаюсь с людьми, с которыми мне ужасно интересно разговаривать. И сегодня это мой большой старинный друг Тихон Зятко, главный редактор телеканала «Дождь». Привет, Тихон.
Таня, привет, очень рад. Очень рад. Спасибо за приглашение.
Жена твоя, Катерина, была уже у нас. Мы с ней чудесно провели время.
Да, я смотрел, было прекрасно.
Да, я думаю, что, точнее, я знаю, что у меня у тебя тоже есть куча всего спросить. Но поскольку мы с тобой давнее знакомы, и историю вашей семьи я знаю, и поскольку я сейчас каким-то образом, не спрашивай меня, каким, вовлеклась в тему подростковую, ну, она мне действительно очень интересна. Это про подростков-релокантов. Это вот проект «Где я», который я сейчас выпускаю себе на YouTube. То мне ужасно интересно было бы начать с того, как складывалось твое... Окей, не все детство. Сейчас мы на 3 часа с тобой сейчас идем. Но формирование... Вообще, как ты вспоминаешь ли ты свой подростковый возраст?
Ну да, конечно, я его вспоминаю, хотя он, мне кажется, был немного короче, чем обычно бывает, и как-то
Почему?
потому
Сейчас,
что
наоборот, все удлиняют.
я рано пошел в университет, я рано пошел работать, у меня довольно рано, я рано женился, у меня рано родилась первая дочь. В этом смысле, наверное, не подростковый период у меня был короче, а такой, что там следует за подростковым, юношеский, да? Его, наверное, у меня было, он был короче, а подростковый, ну, конечно, вспоминаю, я на самом деле в последнее время об этом думаю много, и не только о прошлом, я думаю о настоящем. И я понимаю, что на самом деле стыдно сказать, но я невероятно счастливый человек. И поэтому, когда я вспоминаю про свой подростковый период, я считаю, что мне так повезло, как, я надеюсь, везет и моим детям, нашим детям.
Что
Это
в этом?
если совсем общими словами.
А что это было? Что значит повезло? Это что? Это взрослые, которые тебя окружали? Или соратники, как их называют эти?
На самом деле все вместе. У нас была и есть очень счастливая семья. У нас всегда было много. Когда мне было 10 лет, нас стало еще больше, потому что родилась моя сестра Аня, а так нас было трое братьев. Мы жили все вместе, это всегда было очень весело. Огромное количество друзей, детей, друзей, такие большие московские семьи, где у всех много детей, все между собой общаются, кто-то с кем-то дружит, а эти с теми дружат меньше, а те с этими дружат больше. Вот, и мы летом ездили на дачу, потом для меня подростковый период, он всегда ассоциируется с Крымом, потому что мы ездили в Судак каждый год до 97-го года. Вот. И это какая-то, на самом деле, такая летопись непрекращающегося счастья, о которой я иногда вспоминаю, не то чтобы очень часто, но иногда да, и, повторюсь, вспоминаю с огромной благодарностью родителям, в первую очередь, потому что если бы они не создавали для нас вот это потрясающее пространство во всех смыслах, то все могло бы быть совсем иначе.
Слушай, давай я, поскольку твоих родителей знаю, но все-таки зрителям расскажем, что это была за семья. Ну, кто они?
Мой папа, к сожалению, покойной памяти, Виктор Зятко, он в последние годы он занимался тем, что он стал художником, он делал лампы, такие, знаешь, как в Венеции, разноцветные окошки такие. Вот
Я знаю, конечно, и у меня, конечно, она... Теперь уже была в Москве.
Папа в какой-то момент решил этим заниматься и делал очень красивые эти абажуры, находил какие-то старые старые лампы или находил, или мы дарили, или он покупал, и на них, собственно, конструировал очень красивые эти абажуры, или делал такие лампы в виде домиков разноцветных стеклянных под лампочки или под свечки. А вообще папа в советское время ну и во время перестройки тоже он работал в Институте прикладной математики. А потом он занимался книгоизданием как верстальщик. И в частности, они в начале 90-х занимались огромным проектом, который потом, по-моему, не пришел к своему логическому завершению. Это был огромный проект по изданию в России энциклопедии «Британика». Мама моя журналист, она вообще была моей первой учительницей французского языка, потому что мама была учительницей французского и преподавала в школе, собственно, и я в частности был одним из ее учеников. Потом она работала с французскими редакциями в Москве в качестве продюсера, а потом сама стала журналисткой и занялась правозащитой. И они вместе с папой, они познакомились в этой такой очень широкой московской диссидентской среде. Мамины родители Феликс Светов и Зоя Крахмальникова были диссидентами. Каждый из них в 80-е отсидел. Бабушка дольше, дедушка меньше. И это как бы, и они были диссидентами религиозного толка, можно так сказать, но особенно бабушка, в частности. Ее посадили за распространение альманаха религиозной литературы, альманах христианской мысли, по-моему, так это называлось, если я не ошибаюсь, «Надежда». Это был такой сборник, там 11 или 12 томов, такие небольшие желтые книжки. И, собственно, за это ее в 82-м году посадили. Дедушку посадили в 85-м тоже за антисоветскую деятельность, а потом оба они в 87-м году были освобождены по Горбачевской амнистии. Такая у нас есть семейная, ну, если я скажу легенда, это будет создавать ощущение, будто это неправда, скажем, семейный анекдот, связанный с тем, что меня в детстве называли Тихон Освободитель, потому что указ об амнистии Горбачевский появился примерно тогда же, когда я родился. И какое-то время я жил с этой кликухой, с этим погонялом.
Средний, да, из братьев был.
Нет, я младший,
А ты
средний,
младше.
да, средний Тимофей. Он родился в 85-м году, как раз когда пришли с обыском, после которого арестовали дедушку Светова, Феликса Светова, моего. А мама тогда рожала Тимошу в роддоме. Это практически
То
было
есть Тимоша, наоборот, этот...
день в день. Ну да, так совпало. Совпадение? Совпадение. Перефразирую классику. Филипп родился в 82-м году. Он из нас старший. Если продолжать тюремно-репрессивную тему, то история в этом смысле про Филиппа заключается в том, что, опять же, семейная история о том, как он ходил на свидание к бабушке в Матросскую тишину, по-моему, и не помню никаких подробностей, никаких деталей. Знаю просто, что это было. Также знаю, что они потом ездили уже в 85-м, 86-м, 86-м, наверное, они ездили на Алтай, где бабушка с дедушкой были в ссылке. По-моему, этот поселок, если я не ошибаюсь, там один есть Усть-Кан, второй Усть-Кокса. Я не помню, в каком из них они в ссылке находились. Но вот до 87-го года, а потом в 87-м году они были амнистированы, как и другие политзаключенные, многие, указом Горбачева.
Послушай, это наложило отпечаток на твою жизнь?
Ну, наверное, неизбежно, потому что я вряд ли пошел бы работать на радиостанциях Москвы, если бы я не рос в той семье, в которой я рос. И понятно, что мои родители, которые как раз познакомились благодаря диссидентскому движению, по сути, мои родители этим всем интересовались не ради прикола, а просто потому, что им они считали невозможным существовать в какой-то атмосфере окружающей лжи и пытаться под это подстраиваться. И они жили и старались жить честно. И этому учили нас тоже. И поэтому, когда в России все это вернулось вновь, то, мне кажется, у нас, ну, у меня, я говорю про себя, не было особых вариантов. Но если вопрос, отложилось ли это, звучит с точки зрения какой-то негативной, то нет. В этом это никогда не создавало, знаешь, никакого депрессивного ощущения. Дескать, все дети радуются, а у вас, значит,
Политзаключенный.
политзаключенные и правозащитные темы дома обсуждают. Нет, можно обсуждать правозащитные темы, но в равной степени радоваться жизни и радоваться тому, что у тебя есть. И это ровно то, с чего я начал, что я считаю себя неприлично счастливым человеком, если говорить про наше детство, да и не только про детство на самом деле.
Ну, слушай, а вот скажи мне, пожалуйста, я понимаю, что я знакома как бы с Витечкой, с Зоей, и они, я никогда их не видела, ну, Зою я, конечно, видела, такую возбужденную, но это были мягкие родители, и как ты, вот ты сказал, что там была какая-то особая атмосфера, которую они, ну, как бы разрешали вам ею наслаждаться, и как ты эту атмосферу... Но все же говорят, что вот нам в детстве все закладывается у нас. И что ты теперь ее каким-то образом пытаешься перенести на свою сегодняшних своих детей. И, кстати говоря, к вопросу, а ты будешь сейчас как это, за всех отцов сейчас мне ответишь, блин. И к тем детям, которые были в предыдущем браке. Вот сколько всего понамешало, выбирай, что хочешь.
Мне кажется, самое главное в этой атмосфере, если говорить про отношения с родителями, это то, что мы всегда для наших родителей были и остаемся очень близкими друзьями. Эти отношения никогда не строились по принципу, знаешь, какого-то, как это правильно сформулировать, ну, что есть кто-то старше и умнее, а вы какие-то.
Классная вертикаль.
Да, а вы какие-то малолетние оболтусы. Нет, с самого начала и ровно таким образом, мне кажется, мы с Аней, моей первой женой, строили и строим отношения с нашими детьми, и с Катей Катрикадзе мы также строим отношения с младшими детьми, что ты старше, да, у тебя там есть какой-то опыт, но этим опытом стоит делиться, но не стоит им кичиться и ставить на вид, что тебе, Миша Дзитко, еще 5 нет, так что сиди и помалкивай. И поэтому важными частями, что ли, элементами этой атмосферы было то, что, ну, такой пример. Например, мы с очень многими друзьями наших родителей довольно быстро переходили на «ты». Чаще всего это было по их инициативе, потому что они также считали нас своими друзьями, а не детьми родителей, с которыми априори не может быть интересно, потому что пусть они общаются со своими сверстниками. И это, на самом деле, мне кажется, очень многое закладывает. Мы также сейчас с Катей стараемся общаться с детьми наших коллег на работе, наших друзей, которые приходят к нам в гости или с которыми мы встречаемся. Мне кажется, вообще, я ни в коем случае, несмотря на то, что у меня четверо детей и моей старшей дочери исполнилось на днях 19 лет,
Да, поздравляю.
Спасибо. Я себя никаким образом не мыслю каким-то теоретиком воспитания, но на собственном опыте и на опыте своего общения со своими детьми я сделал для себя нехитрый вывод, что дружба с детьми – это главное. Просто эту дружбу можно построить таким образом, что она не нивелирует, она не создает понебратство, она не создает, знаешь, она не нивелирует необходимое уважение, что ли, и она она не создает ситуации, в которой ты друг, значит, если ты мне говоришь, что надо сейчас чистить зубы и идти спать, то я не пойду, потому что, ну, ты мне всего лишь друг. Нет, это никуда не уходит. Но все равно создаются эти дружеские отношения, которые создают какой-то еще один, что ли, знаешь, еще один уровень связи. Так бы я сказал.
Одну плоскость.
Да, плоскость точно.
Слушай, но это же очень сложно. Ты-то теперь... Ты же понимаешь, какая это трудность была для твоих родителей на своем опыте сейчас? Вот как найти эту грань между дружбой и верховенством, тем не менее, старшинством каким-то? И
Ну,
вообще, трое мальчиков, по-моему, это ад.
я думаю, об этом лучше поговорить с моей мамой. И она, думаю, будет честна. Я убежден, что это непросто. Да вообще, трое и не мальчиков это непросто. И двое, да на самом деле и один, это какая-то ежедневная же работа над самим собой. И это, ну, это еще одна работа, которая у тебя есть, помимо той работы, на которую ты ходишь. Но, конечно, дети, и это я сейчас говорю про себя в первую очередь, дети, они же в известной степени такие маленькие засранцы, и они не всегда воспринимают правильно отношения. Ну вот когда мои родители со мной дружили, они общались со мной как, значит, мудрые люди наверху. Иногда неизбежно я этим доверием, а здесь же в основе доверия, я этим доверием злоупотреблял. И поэтому, когда я был подростком, там мы, не знаю, пили пиво, приходили позже, чем можно было и нужно было, прогуливали уроки, папе приходилось выслушивать звонки от классной руководительницы, а мы в это время ходили в кино или еще куда-то. Это все неизбежно есть. И другое дело, что мне кажется, что это же тоже можно все обсуждать. Я помню, как папа со мной это обсуждал по, ну, как бы не с позиции ругания, не с позиции запугивания, а некоторые родители, мы же это видим и знаем, считают, что крепкое слово – это единственное и самое правильное, что в такой ситуации нужно сказать.
Или крепкая рука еще хуже того.
Еще хуже, да. А с позиции того, что на самом деле таким образом просто проявляется неуважение, понятно, там с, не знаю, 8, 10, 12-летним ребенком, наверное, сложнее говорить в подобных терминах, но как-то это ты все равно понимаешь, что тебе становится неловко от того, что ты своего, ну, например, папу, своего друга, ты ставишь в такое идиотское положение, что он вместо того, чтобы заниматься тем, чем он занимается, должен отвечать твоей классной руководительнице на вопрос, почему ты в очередной раз не на химии или не на уроке физики. Вот. А так, конечно, я, как, наверное, и все подростки, к сожалению, этим доверием злоупотреблял. Сейчас я понимаю, что это неизбежно, но от этого менее стыдно постфактум мне не становится.
Ну, подожди, ну, то есть это неизбежно. То есть ты пришел к тому, что так или иначе они будут этим пользоваться, твои дети, и
Мне
уже,
да, но
да?
мне кажется, что есть какие-то вещи, которые неизбежны. Переходный возраст неизбежен. Периодическое отдаление, потому что появляются свои друзья, свои заботы, свои интересы, это неизбежно. Это все какие-то, мне кажется, вещи, с которыми ты ничего не поделаешь. Понятно, что кто-то, послушав эти мои слова, может сказать: ну, конечно, а тогда еще неизбежны наркотики, криминал и так далее. Избежно. Есть какие-то вещи, которые просто являются таким, через которые проходили, ну, я думаю, все. И они не являются каким-то криминалом в прямом или переносном смысле слова, а есть, конечно, какие-то страшные проявления, за которыми каждый родитель должен следить. Но мелкие какие-то подростковые дурости и пакости, ну, никуда от этого не деться.
Ну, это да, это скорее даже какие-то рост, как это, проблемы роста, что-то
Ну
такое.
да.
И ты
Ну,
все равно
слушай,
думаешь.
мне кажется, вот я мне кажется, что я видел у всех Я видел это по себе, я это вижу по своим детям, что в какой-то момент мы все вдруг начинали врать. Абсолютно немотивированно и на самом деле без причины. Просто по-любому, а потом это заканчивалось. И сейчас мы разговариваем с детьми и объясняем им, почему это не классно, и что любой, ну там, я не знаю, это касается телевизора. Ты смотрел мультик? Нет, я не смотрел. А потом сейчас же все телевизоры таким образом устроены, что ты можешь увидеть, что кто и когда смотрел. И ты говоришь, зачем ты соврал? Потому что я думал, что вы мне не разрешите. Ну тогда попроси, и мы обсудим. Либо разрешим, либо, может, не разрешим, либо договоримся, что посмотрим тогда, когда это будет уместно. Но врать, когда ты начинаешь врать, это сразу немножечко разрушает это какое-то волшебное, интимное пространство доверия, которое создается между ребенком и родителем. Но то, что это, ну, я не буду говорить у всех, но то, что очень многие через это прошли, и я в том числе, мне кажется, это факт.
Слушай, ты вообще удивительно сейчас меня натолкнула на такую мысль про то, что да, конечно, ты в какой-то момент, ну, то есть смотри, получается, когда мы подростки, мы тоже встаем на такую развилку, где у тебя твой друг, ну, мы становимся подростками, и как бы человек, который, ну, ты доверял, который был твоим другом в идеальном, да, мире, как бы другу ты рассказываешь все, друга ты не боишься, в общем-то, по большому счету, ну, во взрослом возрасте как-то сделать ему больно, а родителям ты боишься сделать больно, ты не хочешь, и вот у тебя вот это вот, то есть, если твой родитель это твой друг, то, ну, это, конечно, это нам с тобой, наверное, так повезло, хотя мне даже в меньшей степени, у меня не были родители до такой степени друзьями, к сожалению. Но, тем не менее, ты тоже в подростковом возрасте еще один выбор, который ты тоже должен делать, да, среди прочих.
Мне кажется, что это не ты делаешь выбор, это за тебя делает выбор атмосфера, за тебя делает выбор обстоятельства. Просто ты понимаешь, что ты находишься в... Слушай, все мы ходили со своими детьми на детские площадки и порой слышали, как какие-то там папы или мамы или бабушки или дедушки разговаривают со своими детьми или внуками. И в этой связи часто вспоминалась книжка «Похороните меня за плинтусом», когда криками, манипуляцией, каким-то унижением детей от них, значит, хотят что-то получить. Например, чтобы они не пачкали комбинезон в грязи. Хотя, казалось бы, бог бы с ним, с этим комбинезоном, его можно постирать или снег.
Раньше, потому что не было стиральных машинок, это же
Можно
все оттуда.
снегом оттереть, на самом деле, или плюнуть и протереть рукой потом. Это в любом случае меньше зло, чем орать благим матом на своего ребенка. И подобная атмосфера, она меня всегда удивляла, потому что я просто рос в совсем другой атмосфере. Я не делал выбора, это родитель или это друг. Конечно, я все равно всегда понимал, что это родитель. Но просто мои мама и папа, я уж не знаю, осознанно ли или так естественно у них это происходило, они сами создали вот эту атмосферу дружбы в доме. И на разных уровнях, не только на нашем уровне, не только на уровне отношений с детьми, а еще на уровне того, что тебя никогда не удивляло, что ты приходил домой, а у родителей сидят друзья, и тебя приглашают за стол, или не приглашают за стол, потому что у тебя там свои какие-то дела. И, то есть это, и ты понимаешь, что у тебя открытый дом, куда все время, в любой момент может кто-то прийти и пообщаться. И это создает некую норму дружбы. Вот так вот. Сделаю партию, она будет называться ND. Норма дружбы.
Господи, ты тоже будешь делать партию?
Нет. Не в этой жизни.
Да, слушай, вот это вот, опять же, да, и партия, и вот эта вся оппозиционность, и это все. Как ты считаешь, вот у вас было трое братьев, да, Аню мы сейчас не берем, все-таки она помладше. Но, тем не менее, она тоже уже сделала там какой-то свой выбор в жизни. А как это повлияло? Как ты сформировался как журналист? И почему?
Ну, здесь тоже в какой-то степени у меня не было выбора, потому что я абсолютно дитя эхо Москвы. У нас на кухне эхо Москвы играло примерно 24 на 7.
Ну, послушай, ну, у многих оно так играло, но не все же...
И я помнил наизусть все джинглы, рекламы. И по-прежнему помню номер стоматологии «Мастер Дент» на Садовом кольце, на каретном ряду, которое, значит, 274-10-01. Потому что такое не забывается. А потом, на самом деле, все произошло абсолютно случайно. Просто мама, по-моему, увидела на сайте «Эхо Москвы», была вакансия, что они набирали корреспондентов, и я без какого-то опыта, я к тому моменту работал какое-то время в новостном сайте polit.ru, просто ставил сначала корректором, а потом ставил новости. Это не очень какая-то сложная и высокопрофессиональная работа, и просто я отправил письмо, пришел, потом были какие-то несколько этапов отбора, и вот стал работать на Эхе. Но, наверное, это было логично в том смысле, что все то, что я, начав работать корреспондентом и ведущим, говорил в эфире, было по большому счету продолжением того, что обсуждалось дома. И в этом смысле для меня это было абсолютно естественно. Я не делал никакого над собой, знаешь, усилия. В этом есть и обратная сторона, есть обратная проблема, которая заключается в том, что ты не прекращаешь работать никогда. Но, на мой взгляд, хороший журналист, он априори должен работать 24 на 7, иначе просто он выпадает из информационного потока. Но это уже другая тема. Но если говорить про опыт нашего воспитания и фона, в котором мы существовали, то да, наверное, эхо Москвы с их правозащитными и оппозиционными темами для меня было абсолютно логичным местом для работы в тот момент.
Слушай, а у вас же потом был вот этот трио на дожде, да, братья Дзидко?
Да, это была программа «Зитко 3», когда только появлялся «Дождь» в 2010 году. Вера Кричевская придумала такой проект, потому что вот есть три брата, они все журналисты, но Филипп на тот момент был главным редактором «Большого города», Тимофей работал, по-моему, на тот момент в газете «Ведомости», но в любом случае Тимофей, он всегда был бизнес-журналистом, писал про бизнес. А Филипп в «Большом городе» это скорее про общество, про культуру, про общественное пространство. А я работал на «Эхо Москвы» и в большей степени, значит, касался политики и каких-то правозащитных тем. И вот Вера Кричевская, одна из основательниц «Дождя», в тот момент придумала такую неожиданную схему, что три чувака. С одной стороны, они три брата, что уже само по себе прикольно. С другой стороны, они все трое журналисты, но вместе с тем, с одной стороны, общим бэкграундом, а с другой стороны, в деталях, в нюансах, отличающихся между собой. И 3 года выходила эта программа, мы просто каждую неделю встречались за круглым столом и обсуждали темы недели, и друг у друга чему-то учились, потому что у каждого была своя какая-то экспертиза в каких-то вопросах, а вместе с нами, ну, как нам тогда казалось, чему-то учились и что-то узнавали и зрители тоже. Да, это был классный опыт.
Слушай, а почему он закончился? Мне интересно, как рождаются проекты и как они умирают,
Слушай, мне
по-твоему?
кажется, что любой проект, который не нацелен, ну, как бы, не, который не является просто выпуском новостей, у него есть, ну, он существует вот так вот. То он на подъеме, то он на дне. И для того, чтобы проект вынуть со дна, ну просто от усталости, от того, что все песни уже спеты, и все слова уже сказаны, просто ты повторяешься. Особенно, когда ты обсуждаешь в конечном счете общественно-политическую повестку, она не меняется. Но она меняется разве что в сторону ухудшения. Но в целом никаких бесконечных перемен не происходит. То для того, чтобы тебе этот проект поднять со дна, нужно сделать какое-то нечеловеческое усилие и просто его перепридумать, себя перепридумать, конфигурацию внутри перепридумать. И на тот момент у нас не было на это сил, и какие-то все время были новые проекты у всех и новые работы другие. Вот, поэтому просто мы поняли, что это была хорошая охота, и нужно вовремя заканчивать, и, наверное, правильно сделали.
Да. Скажи мне, пожалуйста, а вот к этим 90-м, тебе сколько было лет вообще? На что они пришлись? На какой твой возраст?
Ну, они начались, ко мне было 3. Закончились, ко мне было 13.
Ой.
У меня прекрасные об этом воспоминания. Денег не было совсем, но мы были маленькие и счастливые. Каким-то образом, вот я уже упоминал, нам удавалось ездить в Крым каждое лето. Это поездки, вот тоже к разговору про воспоминания. Периодически я вспоминаю, что ты едешь с Курского, по-моему, вокзала, доезжаешь до станции, доезжаешь до Симферополя, и там едешь в Судак. И поэтому сейчас, когда в новостях я рассказываю о том, что происходит, я часто какие-то населенные пункты, большинство из них сейчас уже оккупированы Российской Федерацией, населенные пункты в Украине, я их в том числе вспоминаю по, как это называется, схема движения поезда, да, когда ты заходишь и рядом с комнатой проводника висит список остановок. Вот, мы все, да нет, слушай, я видел, что нашим родителям им тяжело и непросто, но вместе с тем очень интересно жить. Потом еще я 90-е вспоминаю, знаешь, почему, с, наверное, такой благодарностью, что какую-то большую и важную смерть я увидел впервые в 97-м году, то есть на излете 90-х. И поэтому для меня это такое время бессмертей. Хотя это неправда, потому что до этого умерли папины родители, но я этого не помню. Я этого не помнил. Я был тогда маленький. А потом в 97-м году умер один из ближайших товарищей моих родителей, моего папы, Дима Борисов. Вадим Борисов. И это я уже помнил. И, наверное, это... Но поскольку тогда этого было значительно меньше, чем позже, когда ты растешь и смертей вокруг тебя больше, то у меня тоже в голове немножко 90-е, как время без смертей вокруг, оно тоже существует. Понятно, сейчас уже смотря назад, как человек, понимающий, что происходило, я не могу. В общем, когда я говорю, что это было счастливое время для 10-летнего Тиши Дзитко. Да? Я сейчас не этими словами не оцениваю ситуацию в стране и все прочее. Я помню, как, например, маме нужно было для французской газеты, где она тогда работала продюсером, она проводила опрос на улице, на Цветном бульваре, отношение людей к чеченской войне. Тогда шла Первая Чеченская война, и, видимо, меня не с кем было оставить, я пошел вместе с ней. Зима, я за ней плелся, значит, и мама там общалась с людьми, они это ей свои мнения высказывали. Это просто я как одну из деталей, что прекрасно я все понимаю, что все не было так безоблачно, как я сейчас говорю. Но если говорить про подростка, живущего свою подростковую или детскую жизнь, то она была абсолютно безоблачной у меня. Я счастлив этому. И благодарен родителям, которые, несмотря на все сложности, которые в их жизни были, вот я упоминал «Британику», которую русские издания должны были выпускать, потом проект закрылся, и не было работы, не было денег, и все было непросто, но как-то родителям удавалось нас делать счастливыми и не знающими всех сложностей, на которые им приходится идти.
Ты же теперь понимаешь, как трудно свою кровиночку оторвать вот этой вот, которой 19 лет, и ты уже гораздо раньше, чем 19, и ничего не можешь сказать. по разным там причинам, но ты, тем не менее, что-то вот сидишь там, пыхтишь, не ты, я не имею в виду тебя, я скорее себя имею в виду.
Я иногда пыхчу и не соглашаюсь с какими-то решениями, которые... Прошу прощения. Я иногда пыхчу и не соглашаюсь с какими-то решениями, возможно, которые принимают там Соня или Петя, старшие дети. Младшими в этом смысле проще, потому что они просто пока не так много принимают решений каких-то важных. Хотя вот сейчас Давид входит в футбольный клуб. И он сам захотел туда пойти, и сам захотел быть вратарем. Мне кажется, что он классный вратарь. И мне кажется, что быть вратарем намного класснее и перспективнее, чем играть в поле. Потому что в поле огромное, ну, в поле играет 10 игроков, а вратари они уникальны. И мне кажется, что у Давида правда классно получается. Но ему хочется в поле, потому что ему хочется бегать и забивать голы. Я ему говорю: «Давид, ну слушай, ну может не надо?» Он говорит: «Нет, надо». Я говорю: «Ну может не надо?» Он говорит: «Нет, надо». Я говорю: «Окей, надо, значит надо». Все. Это маленькая деталь, но в целом, мне кажется, очень важно в этом смысле просто избавляться от эгоизма. Ну, я помню, как Соня, которой сейчас 19, я работал тогда на «Эхо Москвы», когда она была маленькой, и ездил в Страсбург от радиостанции «Эхо Москвы». 4 раза в год там была сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. И во Франции есть абсолютно прелестный магазин детской одежды, который называется «Дюпаре ОМЭМ». И в частности, там потрясающее абсолютно платье. Просто обалдеть. И я, значит,
Там выносил.
абсолютно. И я их привозил, привозил, привозил. Соня их носила. А в какой-то момент Соня перестала носить платье. Я думаю, какого черта? Ну, как, ну что, не будешь ее заставлять. Понимаешь, это все тоже такие мелочи, но я просто говорю о том, что часто ведь есть соблазн
Применить.
убеждать детей, что им хорошо вот так вот, а на самом деле им так хорошо только потому, что тебе кажется, что им так хорошо. Ты не думаешь, каково им, как они себя ощущают, что они на самом деле хотят. Просто тебе будет так комфортнее. И в этом, наверное, есть какая-то огромная доля эгоизма, и с этим эгоизмом в себе порой сложно, но нужно бороться.
Это все время ты подтверждаешь мою и многих мыслей о том, что это такая большая работа. Что
А,
ты...
слушай, мне очень-очень-очень классно сидеть сейчас в кадре Зума и рассказывать, какой я благородный молодец. А в реальности все намного сложнее и многосложнее, что ли. Но как-то я пытаюсь этому следовать тоже.
Слушай, а вот скажи мне тогда, извини, тоже очень важный вопрос. Вот ты стал отцом в разные, я имею в виду отцом разных, так, как бы сейчас так
Много
сформулировать,
детей в разном возрасте. Да.
отцом разных детей в разном возрасте. Скажи мне, пожалуйста, делает ли возраст тебя лучшим отцом? Не
Нет,
тебя.
мне кажется, это неправильно. Мне кажется, это неточная формулировка. Возраст делает тебя более опытным отцом. Когда у тебя рождается первый ребенок, ты не знаешь, как памперс надеть, да? А когда у тебя рождается первый ребенок, ты не знаешь, как реагировать на какие-то проявления ребенка, еще на что-то. Но ты от того, что ты не знаешь, как памперс надеть, это, естественно, просто пример. Ты же не хуже отец, чем тот, который спустя 15 лет памперс надевает филигранно с закрытыми глазами. Просто ты все время, ты просто другой человек. Ты человек более опытный, более взрослый. Ты как-то изменился, потому что все мы меняемся. Но мне кажется, что базовые принципы взаимоотношения в семье, базовые принципы взаимоотношения с детьми, которые идут неизбежно от твоего собственного опыта, они как есть в тот момент, когда у тебя ребенок рождается, тебе 19 лет, и также они есть, когда ребенок рождается, а тебе сколько там? 33 у меня было, когда родился Миша.
Ну вот я хотела понять, насколько бы ты, ну да, опыт приходит, жизненный опыт, и, соответственно, с ним какое-то взросление твое происходит, и более ответственное отношение.
Ну, и более ответственная, с другой стороны, и более пофигистская. Это что же не, ну, это что же факт? Потому что когда у тебя рождается первый ребенок, ты вообще не понимаешь, что это за маленький зверек, можно ли от него отойти, значит, на метр или нельзя. Я смотрю в Инстаграме, например, вижу одних своих приятелей, у которых родился первый ребенок, и я смотрю, как они, значит, каждое его движение, они документируют. Вот он сделал то, вот он сделал это, вот он взял ложку, а вот он сел, а вот он лег, а вот он встал. Когда у тебя, когда Миша встал и сел и лег, ну да, это было важно для нас с Катей, но у меня не было желания делиться этим с градом и миром, потому что ну встал, ну сел, ну все встают.
Подожди, а первый раз у тебя было желание делиться?
Конечно, мне хотелось ну, в смысле, кричать от вас. Да.
Это, знаешь, точно так же, как я Соня. У меня Соня, средняя дочь, родила, значит, себе тоже дочь. И я ей в какой-то момент... Она ужасно тревожная, сама по себе малыш, и родила еще одного малыша. И я ей говорю: Соня, да брось, ну представь себе, что это уже третий твой ребенок, расслабься. И она говорит: мама, как ты можешь говорить, это первый, я не знаю, как это.
Не, ну вот я живу вместе с нежной мной любимой тревожной матерью своих детей Екатерины Катриказы, но ее тревожность после рождения второго ребенка меньше, чем тревожность после рождения первого.
Я про что говорю? А у
Поэтому
меня трое.
хотел сказать опыт сына ошибок трудных, но это прозвучало бы глупо, поэтому
Нет,
неуместно.
это так и есть, к сожалению, потому что потом, когда оглядываешься, ты понимаешь, что твой первый ребенок прожил с огромным количеством ошибок твоих, второй ребенок чуть меньше количеством ошибок, третий еще чуть меньше. Но это можно бесконечно, они все равно будут. Скажи мне, а вот если действительно говорить об ошибках и серьезно, есть что-то, что ты не... Да, сложный вопрос, можешь не отвечать, но вот есть что-то, что ты родителям своим не простил?
Нет. В смысле, было ли что-то, что я им не прощаю? Или
Да.
могли ли они что-то совершить, что я бы им
Нет, было ли что-то, что ты до сих пор вот...
вообще ничего. Ни в коем
То
случае.
есть ты как... Ты психотерапию не используешь?
Слушай, нет, не использую. Мои родители абсолютно великие люди. Единственное, что, ну, это я скажу с горькой иронией, что я могу не простить моему папе, что он умер, но он здесь был не властен, к сожалению. Поэтому это горькая шутка. Но если серьезно, то ничего такого, что я мог бы вспомнить и быть недовольным, обиженным, раздраженным, рассерженным. Нет. Я думаю, что тогда, ну, условно говоря, меня не пускают на день рождения, потому что поздно. И я считаю, что мой папа тиран. Но я это не вспоминаю сейчас так, потому что мой папа был прав. И нефиг мне было в 12 лет идти на день рождения к 16 или 17-летним людям. Все окей. И не сходил, не сходил. Немного потерял, по большому счету.
Тогда давай еще больше усложним вопрос. А твои дети, вот которые Петя и Соня, у них есть к тебе претензии? Как ты думаешь?
Сложно сказать, Тань, но у меня есть к себе претензии по поводу и Пети, и Сони, и Давида, и Миши, что, несмотря на всю эту потрясающую такую вафельную атмосферу, которую я описываю про дружбу и все прочее, во всем этом есть огромный недостаток, недостаток времени, недостаток внимания. Мы очень много работаем. Я считаю, что я понимаю, что я работе уделяю слишком много времени, что я больше времени должен уделять и старшим детям, и младшим детям. Сейчас особенно это еще сложнее со старшими детьми, потому что я живу в Нидерландах, а они живут не в Нидерландах. Поэтому я думаю, что эта проблема, несомненно, несомненно, существует. Она есть и, повторюсь, и с младшими детьми тоже. Ко мне говорит: «Миша, детка, поиграй со мной». Я так устал, и мне так лень, честно. И опять участвовать в этом турнире машинок Hot Wheels. И я себя заставляю через силу это делать только каждый пятый раз. А надо каждый третий, или каждый второй, или может каждый. Понимаешь? Потому что внимание очень... Потому что я прихожу домой, я думаю: «Ой, надо посмотреть статистику Ютуба в творческой студии. Что там происходит? А как зашло это видео? Может, надо поменять заголовок? Алло, слушай, давай что-то сделаем». Все, уже время и закончилось, Миша, пора спать. Да? Это неправильно.
Почему ты называешь его Миша Дзитко?
Просто так, без... Ну, может быть, чтобы нашим зрителям было понятнее, что за Миша зашел в разговор вдруг.
Михаил Тихонович, ну так, знаешь, с уважением. Миша.
Нет, у меня нету этого пунктика, знаешь, подчеркивать, что у него моя фамилия. Нет, ни в коем случае.
Михаил Дзитко. У меня, знаешь, была такая книжка, есть, точнее, она где-то там в Москве осталась, которая называлась «Мир с первого взгляда», и я там придумала гениальную совершенно историю, как я считаю. Я брала каких-то популярных людей и рассказывала, и просила их родителей рассказать про то, какие они были в детстве, какие-то случаи, а этих популярных людей просила рассказывать про их уже существующих детей, какие они, потому что ты никогда не знаешь, кто вырастет, что получится из этого ребенка, да, какой он путь пройдет и до чего достигнет. И это было ужасно интересно. Вот скажи, глазами твоих родителей или, например, там отдельно Вити, отдельно Зои, какую бы историю они рассказали про тебя?
У них есть любимая история, которая называется телевизор, которую, значит, иногда они рассказывали в том смысле, что как-то основательно я подходил к вопросу. Меня попросили принести телевизионную программу из газеты или журнала. Я принес телевизор вместо этого из соседней комнаты. Почему-то эта история мне вспоминается. Или, может быть, рассказали бы историю про... не знаю. Ну вот первое, что мне в голову пришло, то я и сказал.
Ну, это да, это прекрасная совершенно история, такая наивность. Я тоже, знаешь, когда писали, я помню, тоже думаешь, какой идиот, блин, ты был. И они ведь ржали, наверное, над нами ужасно. Потому что значит, кто-то написал какое-то письмо, там, бабушке из Новосибирска, там, открытку, и я его выхватила и побежала. Я знаю, значит, побежала, зима, они все в панике, 9-й этаж, я почему-то побежала пешком и положила письмо в почтовый ящик наш. Ну, вот. Примерно такая же история, как... Ну, они, конечно, угорали ужасно и ржали. Скажи мне тогда еще, если... Ну, у меня просто такая все-таки вот юмор и шутки у меня, видимо, в избыточном каком-то существовали в детстве, в избыточном количестве. И я в какой-то момент поняла, что, в общем-то, ржать-то над детьми – это не самое... То есть не всегда можно, да, когда... Соня, значит, с трудом не разговаривая еще, она говорила: «Не смеись, не смеись!» Вот так, знаешь, кулаками прям разорвать хотела. Мы все ржали с Мишкой, значит, над ними. Ты какие-то на себе какие-то вещи, которые ты научился, вот, которые ты больше не делаешь в отцовстве в своем, есть?
Ну, в смысле, то, что мне запомнилось, и я этого не буду, запомнилось из моего детства, и я не хочу этого повторять со своими детьми.
Ну, или, например, то, что ты делал там с первой Соней, Петей в меньшей степени и так дальше.
Слушай, даже не знаю, наверное, ну, наш папа над нами шутил все время. И, наверное, если бы мы знали, что можно сказать «не смеись», то мы бы это использовали, потому что иногда он с нами шутил, как будто бы нам там не 7 лет, а 27. У него была... Его родители, соответственно, это было начало 90-х, жили на Звездном бульваре, и когда мы приезжали к ним в гости и шли обратно, Я очень хорошо помню, зима, этот бульвар, весь в снегу. И у папы была такая шутка, от которой он, к счастью, потом отказался. Он говорил: «Мальчик, ты чей?» А ты говоришь: «Папа, я твой». Он говорит: «Мальчик, ты чей?» И это было вообще, на самом деле, ни разу не смешно. Но и подобные шутки мы себе с детьми не позволяем. Вот. А что я не делаю из того, что я делал, например, со старшими детьми, не скажу тебе, честно. Мне кажется, ничего.
Скажешь, почему? Потому что не хочешь или просто не помнишь?
Скажу, потому что ничего не приходит в голову значительного, честно.
Ну, ты прости меня, пожалуйста, что я пытаю тебя, как это, ты ответственный за отцов, но мне это правда ужасно интересно и любопытно, тем более, что, слушай, четверо детей, как ты себя ощущаешь вообще? Отец героин?
Это непросто, но я ощущаю себя отцом классных ребят. Они все очень разные и все очень классные. Это очень непросто и с бытовой точки зрения. Мы живем в не самом дешевом городе на планете Земля. Нужно много работать, нужно организовывать быт. И это сейчас может так звучать, как будто только я этим занимаюсь, а я этим занимаюсь в меньшей степени, а в большей степени этим занимается Катя. Потом это сложно все время придумывать какую-то логистику. Сейчас, например, сложный план, логистика, как всем совпасть в одном месте летом, как при этом не продать свою почку за авиабилеты и все прочее. Но это на самом деле, это дарит столько, эти люди дарят столько любви, и я чуть не сказал в ответ, а на самом деле не в ответ, они просто дарят столько любви, что все эти мелкие какие-то сложности, аккуратно подбираю слова, они не имеют большого веса в сравнении с этим. Дети классные, очень хорошие.
Да, как я говорю, в таких случаях просто повезло. Хорошо, попались дети. Слушай, давай уже, так скажем, напоследок, потому что мне ужасно почему-то неловко тебя отвлекать. Я...
Ну, все
Ну,
окей.
потому что ты работаешь много. И детей, а тут еще я.
Я работал с 7 утра, можно немножко отдохнуть.
Да, с другой стороны, я рада, что ты немножечко, может быть, выпадешь и как-то от этого, знаешь, от этих воспоминаний всех становится как будто бы больше сил, ты как будто бы чувствуешь, что
Так.
за тобой столько всего, и да, с другой стороны, дикая ответственность, конечно. Да, вот я про это как раз еще хотела напоследок у тебя спросить, как ты, как взрослый человек, ощущаешь себя... Когда ты думаешь о том мире, в который мы их привели. Ты четырех детей привел.
Но мы же не создавали этот мир. И мне кажется, что этот и
Как,
мне
подожди, а коллективная вина куда?
я совсем не верю в коллективную вину. Я с меньшей настороженностью, но тоже настороженно отношусь к коллективной ответственности. И уж точно я знаю, что я, ты, огромное количество наших знакомых, друзей и товарищей сделали многое, чтобы то, что сейчас происходит, не происходило. Могли ли мы делать больше? Наверное, да, но
Нет.
фразу...
Мы делали все, что мы могли. Давай так, это правда. Больше давай.
Фразу «я мог сделать больше» может сказать себе любой человек в любой момент.
Но он не сделал.
Это
Мы не...
да. Значит, мы, ну, как бы, есть очень простые какие-то вещи. Есть люди, которые делают зло, а есть люди, которые не делают зло. Ну, вот мы не делали зло. Мир стал таким так себе сейчас, не потому что мы какое-то зло сотворили. Он стал таким, потому что конкретные злые люди сотворили это зло. И более того, мои дети, мне кажется, абсолютно дают себе в этом отчет.
Как они жить в нем будут? Тебя это не беспокоит? Ну, точнее, я понимаю, что беспокоит, скорее всего, но...
И как они сейчас в нем живут, и как
Ну...
мы в нем живем. И мне кажется, что самое главное, чтобы у них в этом мире были свои, был всегда свой мир внутри. Это самое главное. И на самом деле самое главное вот этот существовать в таком круге нормальности. Я на самом деле также абсолютно мыслю, сори, что немного про работу, я также мыслю все время про телеканал «Дождь» и про нашу аудиторию, что очень важно создавать вокруг себя круг нормальности и потом потихоньку этот круг расширять. Как ты борешься за расширение аудитории? Ты пытаешься сделать так, чтобы круг нормальности в том виде, в котором ты себе ее представляешь, чтобы он становился шире. Сначала он может быть крошечным совсем. То же самое касается семьи. И поэтому очень классно мне видеть и знать, особенно у Сони, потому что она больше как-то про это рассказывает, видеть, какая у нее компания, как они встречаются, что они делают. Меня там нету, но Соня про это рассказывает, присылает какие-то фотографии. У Пети тоже есть свои какие-то друзья. Петя сейчас больший подросток, 16-летний, и вот. А Сонька старше, и у нее это все уже как-то немножко иначе. Да, и на самом деле и у Давида, и у совсем у малыша Миши, когда Миша приходит из школы, сейчас бы он возмутился, что я сказал детский сад, а не школа. Когда он приходит из школы и рассказывает, значит, периодически переходя на голландский, про то, с какими друзьями он там что делал, это же супер. И мне кажется, что когда есть этот свой круг нормальности, который немножко расширяется, то внешние факторы, их намного проще переживать, проще переносить. А помимо этого, мне кажется, что мы существуем все время какими-то периодами, я имею в виду вообще человеческая история. И почему-то мне кажется, что на век наших детей выпадет период лучше, чем, ну, на век их взросления, выпадет период лучше, чем на век нашего взросления. По этой логике означает, что на период наших внуков выпадет так себе. Но об этом не будем, а то
Нет, 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 я тебя утешу тем, что не так все быстро и подвижно. Я думаю, что
Все так, да.
внуки застанут счастливое детство. Очень
Вот,
хочется.
поэтому я считаю, что люди могут быть счастливы в любые времена. И люди могут приспосабливаться к любым временам. Но что гораздо важнее, они могут быть счастливы в любые времена. И вот ты говорила про 90-е. Несмотря на все, что происходило, мы были абсолютно счастливы, как были детьми. И нулевые, десятые, когда весь тот иллюзия прекрасного свободного мира в России, которая была создана, когда она рушилась на глазах, несмотря на это, мы тоже были счастливыми людьми. И сейчас, когда мы вынуждены уехать и нет возможности вернуться домой, все равно мы счастливы, потому что у нас есть мы, у нас есть наши дети, у нас есть наши друзья, у нас есть друзья наших детей, родители друзей наших детей и так далее, и так далее. Вот эти вот все кружочки маленькие, они между собой соединяются и превращаются в какой-то огромный куст такой. Поэтому, мне кажется, нужно в меньшей степени думать о том мире, в котором мы сейчас все живем, а больше думать над тем, как мы на самом деле своими этими кружочками можем этот мир делать лучше.
Прекрасно. Последний вопрос. Скажи, пожалуйста, сейчас ответь, пожалуйста, как главный редактор. Ты надеешься, что «Дождь» когда-нибудь станет снова «Оптимистик Ченнел»?
Я на самом деле не считаю, что он перестал им быть. И несмотря на то, что это больше у нас не видно в графическом пакете, и этот джингл голосом Алены Долецкой больше не звучит, мне кажется, что он таковым остается, потому что такие люди на нем работают. Потому что если бы мы все не были оптимистами, наверное, мы бы и не занимались тем, чем мы занимаемся. Я живу в глубокой убежденности, что мы вернемся домой, и что ситуация в России изменится. Я не знаю, это будет завтра, послезавтра, или через 5, или через 10 лет, но сомнений в том, что это случится, у меня нету никаких. А еще у меня нету причин не быть оптимистом от того, что я вижу, с одной стороны, размеры, а с другой стороны, скажем так, качество нашей аудитории и внимание, с которым эта аудитория относится друг к другу. Я часто рассказываю эту историю, но я ее так люблю, что расскажу еще раз. Я вел эфир, это было в сентябре 2022 года, когда началась мобилизация. И мы какое-то время принимали звонки от наших зрителей с просьбой рассказать, как они сталкиваются с мобилизацией, что происходит, всякие нарушения. И потом мы выводили в эфир адвокатов, юристов, которые помогали найти ответы на какие-то из этих вопросов. И позвонил мужчина и говорит: «Здравствуйте, я прошу прощения, я не имею отношения к мобилизации, потому что я уже старше, и она меня не касается, и у меня нет родственников, которые могут попасть под мобилизацию, а я вам просто звоню, чтобы сказать, что вот я живу в этом самом городе, я не помню сейчас, где, по-моему, это было, Челябинская область или Мурманска, причем не в областном центре, а в каком-то городе небольшом. Я живу здесь, и мне кажется, что я один абсолютно. На работе у меня все поддерживают войну. Когда я прихожу в магазин, мне кажется, что там тоже все за войну. И мне кажется, что я один вот с этой своей позиции». И он все это говорит. Я сначала на него ужасно рассердился, потому что мы просили звонить в эфир тех, кто связан с мобилизацией, он не связан, и это, значит, съедает эфирное время. А потом, естественно, когда он это рассказывает, ты перестаешь на него злиться. И в этот момент я вижу, что в чате пишет сообщение человек. Он ему пишет: «Дорогой, не помню имя, Иван, предположим, я тоже из этого города, значит, нас уже двое». А потом написал еще один человек: «Значит, нас уже трое». Вот. И мне кажется, это такая красивая история о том, что на самом деле, даже в тот момент, когда тебе кажется, что ты один в абсолютной безнадеге и в абсолютном одиночестве, на самом деле это не так. Нужно просто поискать, где бы эти свои вот эти круги нормальности,
Очень.
да, которые пока еще точки, а потом вы все вместе встречаетесь, и это становится маленьким кружком. Вот, поэтому для меня «Дождь» абсолютно оптимистик channel был, остается и убежден, что будет дальше.
Спасибо тебе, дорогой.
Спасибо тебе.
Иди работай.
Бежал. Все, пока. Спасибо.
Пока-пока, дорогой, спасибо. Друзья, конечно же, если вы еще не подписаны на телеканал «Дождь», ссылочка в описании. Обязательно подписывайтесь. И, конечно, обязательно создавайте вокруг себя вот эти вот нормальность, нормальную жизнь, которая вам будет помогать справляться с теми ненормальными ее проявлениями, которые иногда случаются. И пусть ваш кружочек расширяется. Опять тост какой-то получился. Пусть ваш кружочек расширяется и превращается в подпольную организацию. Вот это настоящий тост террористки. До встречи. Это шутка была, если что. До встречи через неделю.